У меня уже не было сил кричать. Он бил, ну, где только возможно. В основном он бил по голове. У меня были там гематомы на голове. Он бил меня по почкам, бил по животу. Очень жестоко избивал. Меня спасло только то, что в какой-то момент, когда он это делал, так получилось, что я смогла укусить его за палец. То есть он попал мне в рот, его мизинец. Я смогла его схватить. То есть я понимала, что это единственное мое спасение. Я не знаю, что там будет дальше.
Нина – молодая женщина из Дагестана, сбежавшая от мужа из-за домашнего насилия и снявшая хиджаб. Сегодня ее история о несвободе и освобождении, а еще о цене свободы быть собой. Это «Разные» – совместный проект «Новой газеты» и издание «Гласное». Меня зовут Наталья Жданова. «Разные» – это подкаст о людях, которые отличаются от большинства, и из-за этого их часто не замечают, не принимают, а иногда преследуют. Просто потому, что они по-своему живут, по-своему распоряжаются своим телом, по-другому думают, или, может быть, с ними произошло что-то такое, о чем принято молчать. Но мы хотим, чтобы их услышали. Героиня этого выпуска – Нина Царетилова. Она из Дагестана, и мы с ней одного возраста. Мы записывали этот разговор несколько месяцев назад, и тогда нам обеим было по 33. Но я с трудом представляю себя на ее месте. Столько ей пришлось пережить к этому времени. Нина родилась в Тверской области, в Вышнем Волочке. Ее отец – аварец, родом из грузинского села Тиви, а мать – русская. Она была нежеланным ребенком. Как объясняет сама Нина, у кавказского мужчины должно быть 7 сыновей и ни одной дочери. Практически до школы ее воспитывала бабушка по маминой линии, а родители жили в Грузии.
Отец очень мало участвовал в моей жизни. Меня воспитывала бабушка, впрочем, как и мать, да. Мама тоже участвовала очень мало в моей жизни. Меня воспитывала бабушка до 6 лет, а дальше меня отправили в Грузию, где я была у матери отца. И часто бывало так, что, ну, как бы он был для меня как чужой человек, да. Я его даже на внешность там носила усы, я как бы не всегда могла его... Ну, не всегда понимала, что это мой папа. Он бил и маму, и нас, и причем это были очень жестокие наказания. Вот.
За что вас могли наказать, например?
За то, что мой брат подобрал с пола жвачку, пожевал ее и дал ее мне. Это могло быть избиение шлангом резиновым, а потом под холодную воду, когда мы там задыхаемся от всхлипываний, то есть под холодный душ мог в ванну закинуть. Ну, у моего отца тоже было сложное детство, его отдали в интернат, папа рано умер, и он как бы, ну, то есть, это еда с червями, то есть его не научили ни любить, ни говорить, и он как бы как умел, так и делал. И с позиции насилия и жестокости это самое простое, то есть ты не разговариваешь, не объясняешь, почему это плохо или почему там ему это не нравится, он просто берет и причиняет насилие, как бы таким образом пытается тебе сказать что-то, видимо. А потом он нас бросил, ушел, короче, в радикализм, поставил матери ультиматум, чтобы она надела хиджаб, да, после почти 18 лет брака. И зная прекрасно, что мама христианка, какой хиджаб. И, в общем, они с мамой разошлись.
Нина крещенная. Ее крестили, когда она жила с бабушкой в Тверской области. А потом, когда оказалась в Грузии у другой бабушки, матери отца, она подверглась женскому обрезанию. Эта калечащая процедура запрещена во многих странах Европы.
Мне было 12 лет, когда мой отец устроил меня в исламский университет, потому что как бы он считал, что вот я рано или поздно его опозорю, там выйду замуж за какого-нибудь Васю, ему будет сильно неудобно перед его родными. Вот. И он как бы вовремя все подсуетился и отправил меня в Буйнакск, да, учиться, то есть после 4 класса. Ну, как бы я училась. Для меня это было на самом деле больше не как такая клетка, а больше как свобода, потому что я была предоставлена, насколько это возможно, в закрытой такой коммуне, да, самой себе. То есть я там училась, веселилась иногда.
Именно тогда Нина надевает хиджаб, который будет носить 17 лет. И именно в тот момент она знакомится с будущим мужем.
И Магомед был имамом мечети. Ну, то есть он был молодой, 17-18 лет, он звал намазы. Мы жили в общежитии при мечети. Мечеть эту строил его там дед и его отец. То есть это были собранные деньги с этого района, и построена эта мечеть. И он там как бы находился. Также он учился тоже в этом же университете. Конечно, раздельное было обучение. Девочки отдельно, мальчики отдельно. Ну вот, мы так пересекались. Как бы. То есть это было, может быть, какая-то там детская влюбленность. Мне на тот момент было вообще 13 лет. Меня засватали в 14. Говорить о том, что это был осознанный какой-то выбор и что-то такое взрослое, как бы, ну нет, точно.
А вы поженились, когда тебе сколько было?
Мне только исполнилось 18 лет в августе, и 1 октября 2005 года мы поженились. Я продолжила ходить в 11 класс, потому что я как бы 10 классов закончила. Ну как 10, я отучилась 4 класса, далее я была в исламском 3 года, там училась, там не было никаких предметов, которые преподают в школе, там было просто духовное как бы познание и изучение религии. Один год я ничего не делала, промаялась дома, и в 9 класс как бы, ну, я пошла, потому что это сельская школа, и директор не хотел совмещать 2 класса в один. И они искали одного человека, и мне предложили вернуться. То есть у меня там пробел, это 5, 6, 7, 8 класс, то есть у меня знаний вообще никаких не было, мне было очень сложно. И, собственно, 9-10 я учусь в Тверской области, и в 11 я приезжаю, как бы уже будучи замужем, будучи беременной, я заканчиваю 11 класс. Повторюсь, у меня была сложная семейная история. Папа на тот момент нас бросил, мама уехала на заработки, и мне там 15-16-летней приходилось как бы все это хозяйство на себе тащить, огороды, еда, там, уборка. Помимо этого еще я училась, да, 2 брата. В общем, все хозяйство было на мне. Мне как бы это все надоело, потому что, ну, благодарности там я не видела и не слышала. И мне подумалось, ну, как бы папа вот позвал на каникулы, сказал, что, ну, вот, как бы, давай там свадьбу сыграем. И такая думаю, ну, да, почему бы и нет, как бы будет моя семья, и в моей семье будут какие-то мои личные правила, да.
Но правильно понимаю, что и в твоем случае, и во многих других случаях для девушек замужество – это просто меньшее зол, это способ уйти как
да,
бы из-под гнета родителей.
Это русская рулетка. Ушла из-под гнета родителей, из-под гнета деспотичного отца, который всю твою жизнь за тобой следил, контролировал, да, и, возможно, тебе повезло с хорошим мужем, который не будет так же себя вести и будет, ну, как бы более бережно к тебе относиться. То есть это получишь джекпот или нет, то есть так. Но рискнуть стоит.
Нина рискнула, но, к сожалению, этот брак не стал для нее джекпотом. Ровно наоборот. Поначалу молодым помогали родители мужа. Сам он, как говорит Нина, не работал. В итоге, когда ребенку было 10 месяцев, она начала торговать одеждой и за 3 года наладила свой бизнес. Сейчас у нее собственный магазин в Махачкале. Из-за бытовых проблем тогда отношения с мужем стали портиться.
А с чего это началось?
Мои претензии к нему, что он не работает, что он не содержит семью, что он относится безответственно ко всему. С этого. Потом я уже работала, ему не нравилось, что как бы я могу зарабатывать деньги, а он не может. То, что он воровал с кассы, с магазина, приходил и воровал деньги, покупал себе какие-то непонятные вещи, то есть совершенно не беспокоясь там о семье. С этого. Как бы я не молчала, я об этом говорила. Будучи на работе там целыми днями без выходных, я приходила домой, видела этого человека, который ничего совершенно за целый день не сделал, естественно, я ему это все высказывала.
Муж, как говорит Нина, впервые ударил ее примерно через год после свадьбы. А дальше насилие в семье стало регулярным.
В какой-то момент я там уезжала к той же самой подруге, которая сейчас замужем за Магомедом. И я была как бы у нее. Но у нее там своя семья, у нее тогда на тот момент было, да. Ну как бы куда мне приткнуться, то есть...
Нина прожила в таком браке 6,5 лет. Она родила 3 детей и надеялась, что рано или поздно насилие прекратится.
На меня оказывали влияние его родственники со стороны религиозного какого-то момента, да, о том, что ну, человек изменится, он же как бы понимает, что по исламу он поступает неправильно, что там наступит переломный момент, после 30 лет там он поменяется, приводили какие-то примеры, и как бы я им верила, да. Я верила, что это может быть. Плюс, зная то, как моя семья, какие сложности в моей, собственно, семье с папой, с мамой, да, происходили, мне хотелось все-таки сохранить семью, потому что были уже дети. Но переломным моментом стал тот факт, когда Магомед, совершенно ничего не стесняясь и понимая, что я никуда не денусь, будучи беременной на третьего, да, имея как бы 2 детей, не имея там никакой опоры в виде родителей даже тех же или каких-то родственников, братьев, он признался, что он получает удовольствие от того, что он применяет ко мне насилие. То есть он признался, что физически получает удовольствие, то есть у него есть выделение, да, ну как бы это очень интимно, есть выделение даже у него, то есть он, не реализовавшись сам как мужчина, таким образом он чувствовал себя сильнее, лучше там и, в общем, получал от этого наслаждение. Я поняла, что это никогда не закончится. Последний раз он не останавливался, меня бил. Дети стояли, как бы это все смотрели, мой старший сын это все помнит по сей день. Дочери было там к 4 годикам, а ему было уже 6. И у меня хрип голос, я, ну, в общем, мы жили в общем дворе с его тетей. И то есть у меня уже не было сил кричать. Он бил, ну, где только возможно, в основном он бил по голове, у меня были там гематомы на голове, он бил меня по почкам, бил по животу, очень жестоко избивал. Меня спасло только то, что в какой-то момент, когда он это делал, так получилось, что я смогла укусить его за палец, то есть он попал мне в рот, его мизинец, и я смогла его схватить, то есть я понимала, что это единственное мое спасение, я не знаю, что там будет дальше. То есть, и вот с этим пальцем во рту, да, я его очень сильно зажала, мне было все равно, я его откушу, там, что вообще будет. Я с этим пальцем во рту и Магомедом сзади меня, который корчился от боли, потому что я довольно сильно это держала его, я добралась до его тети. То есть, это было где-то 2 часа ночи, я колотила в дверь, они меня впустили, и это все закончилось. Вот. Так как я не говорила о насилии, я это все скрывала всегда, для меня это было как бы, ну, это было стыдно. Ему, конечно же, он сказал, да я ее просто ударил, да она там выдумывает и раздувает, короче говоря, то, чего не было. Вот, и, собственно, никто как бы меня в этом не поддерживал, хотя мое лицо было разукрашено. И именно с этого момента начинается мой уход. То есть я собираюсь там за неделю. За неделю мне нашли квартиру в Махачкале. Я ее даже не видела. Я просто ехала в никуда. Вот.
2012 год. 25-летняя Нина оказывается одна с 3 детьми в Махачкале. Там она с нуля начинает свой бизнес, а через некоторое время подает на развод.
Когда я обратилась к имаму города Буйнакска, центральной мечети, как бы, ну, нужно было, чтобы брак расторгли как бы официально по канонам ислама. Именно, ну, он видел мои синяки, да, он видел, в каком виде как бы я пришла, я ему там достаточно подробно все рассказала. Пыталась не говорить вот об этой части, да, не очень приятной. Но мне пришлось, и именно это послужило тому, что Магомед, собственно, дал мне разводы. То есть он не хотел это больше слушать, и он быстренько все это сделал. чтобы я перестала говорить, ну, рассказывать об этой части нашего брака. Вот. Но в Дагестане, да, я очень много общаюсь там с женщинами, потому что я продаю нижнее белье. Это довольно интимный процесс. И они как бы уже раскрываются и рассказывают. А, да, действительно. То есть это не нечто из ряда вон выходящее. И даже для девочек, которые терпели насилие от отца, от братьев, от, там, может быть, каких-то родственников, да, то есть переход в новую семью и насилие со стороны мужа им кажется уже нормальным, как нечто как бы обыденное, которое присутствует у них в жизни. А с мужской точки зрения, то есть это в обществе не порицается, зная, что мужчина избивает свою жену там как собаку до потери сознания, ему как бы руку подавать будут продолжать. И, то есть это не порицается. А найдут изъяны у этой женщины, значит, скажут о том, что она его довела, у нее грязный язык, она себя неправильно вела, она там огрызнулась, она попыталась себя защитить. Например, как было у меня, да, свекровь на меня наезжала, говорила, ты ему поцарапала лицо. То есть он меня избивает, я пытаюсь защититься. И спрашивают не с этого человека, который сбивает слабее себя, да, женщину, чисто физически, а спрашивают с меня. То есть попустительство такое, и они чувствуют безнаказанность.
И вскоре после развода Нина решается еще на один важный для себя шаг. Она снимает хиджаб, который носила 17 лет.
Во-первых, это никогда не был моим осознанным выбором, да, когда я там была в Грузии у бабушки, мне там научили делать намаз, и мне говорили, надо делать, как бы не объясняя, зачем надо делать, почему надо делать. Да, я там в Исламском университете училась, получала как бы знания, то есть мне рассказывали с этой позиции, да, с позиции ислама. Узнавать какие-то другие религии и как бы примерять их на себя и думать, а что мне больше подходит, а что мне больше нравится, а чего бы я хотела, у меня такого никогда не было. А после, ну, то есть, когда я там жила в Зеленогорском и ходила в школу, я уже потихоньку начала как бы задумываться, да. Но вот это вот все остаточное, то, что в меня вбили во время учебы, оно как бы еще по инерции во мне оставалось. И вроде бы как я уже хотела бы к этому не принадлежать, я выхожу замуж. И опять начинается: ты должна, ты обязана, так нужно, так правильно и так далее. И опять я остаюсь в этом. А после, значит, уже развода, когда у меня появилось время на себя, да, время не когда я там просто пашу каждый день по много часов без перерывов и выходных, когда я начала задумываться о том, что а как правильнее на самом деле, а чего лично я хочу вне вот этих всех людей, которые мне что-то рассказывают. На самом деле, кто я, что я и во что я верю. Плюс несоответствие моего поведения, то есть я довольно такая, ну, яркая, активная, там, шумливая. То есть люди, которые оборачиваются, видят девушку в хиджабе, которая там так себя ведет, которая там веселится, смеется, ну, не стесняясь, смеется очень громко.
Ты помнишь, когда вот это четкое ощущение уже возникло, что это не твое и что ты хочешь снять хиджаб?
Сложно сказать, это же не было решение типа по щелчку пальцев, вот сегодня я это решила. Это было, оно исходило из всего, что происходило там со мной в браке, да, то есть человек, который и избивший жену, потом бежит на коврик, делает намаз. У меня такая, ну, диссонанс. Это, допустим, когда я ушла, и там ни его родители, ни отец, который там сейчас и мама мечети работает, и который верит, да, в это во все. То есть с их стороны не было никаких вопросов, а как ты живешь, на что ты содержишь детей. И помимо как бы там его родных, другие люди, да, которые вроде как ты смотришь, они там соблюдающие, а начинаешь с ними как-то больше общаться, то есть они внутри себя, они не такие. И вот этот диссонанс, и вот это непонимание, как так можно, оно тоже выбивало меня. То есть как? Ну, разве это нормально?
Сейчас Нина носит короткую стрижку, у нее есть татуировки и пирсинг. Если вы встретите ее на улицах Петербурга или Москвы, вряд ли в ее образе вас что-то сильно удивит. Она выглядит как современная молодая женщина. Но на Кавказе все иначе.
Не понимаю, с чем связано вот это все ожесточение, нападки на меня и попытки как бы меня судить. Как мне пишут, что за вероотступничество меня нужно убить. Вот. Я не хочу быть таким показательным элементом, чтобы типа вот вы там отреклись от своей религии, посмотрите, что случилось с Ниной, которая сделала то же самое.
А много нападок и угроз в твой адрес поступает?
Да, конечно, много.
Самое страшное, что тебе писали?
Ну, мне на самом деле уже как бы нет такого, чтобы типа я забоялась, испугалась и помчалась отсюда убегать. Я все-таки считаю, что Господь Бог все видит, Он меня оберегает, и ничего плохого не случится, потому что я нужна еще своим детям, и я должна быть с ними рядом. Самое страшное. Я уже ко всему привыкла, честно. И к оскорблениям, которые там сыпятся, то есть самые... Ну, это даже невозможно сказать, потому что там куча матерных слов. Нету ничего, я не боюсь, короче говоря, этого. Это то, что внутри этих людей, и мне их просто жалко.
Дети, о которых сейчас сказала Нина, это вообще отдельная история. Здесь не хватит и нескольких выпусков подкаста, чтобы все рассказать. Поэтому кратко перескажу суть. В 2018 году у Нины начинается конфликт с бывшим мужем, когда она подает иск о возобновлении выплаты алиментов. Все перерастает в процесс об определении места жительства детей и порядке общения. На заседаниях судья обращает внимание на пирсинг и татуировки Нины и задает вопрос, нормально ли все это. Детей в итоге оставляют бывшему мужу Нины из-за ее аморального образа жизни. В марте 21-го Верховный суд Дагестана принимает противоположное решение – вернуть детей матери. Все лето Нина пытается добиться исполнения этого решения, но детей ей не отдают.
По поводу цены твоей свободы. Как ты эту цену свободы определяешь?
Я считаю, скажу так, что эта цена оправдана, потому что для меня важнее находиться в гармонии с собой и быть собой честной. В первую очередь самой собой. Неважно там все остальные. Это быть в ладу со своей совестью и со своей честностью. И неважно, какую цену мне придется за это заплатить, я ее готова заплатить.
Какую цену ты готова заплатить?
Непринятие общества, то есть это такое один в поле воин, да. Есть, конечно, куча людей, там, которые меня поддерживают, есть куча людей, которые поддерживают, тихо пишут в директ и говорят, Нин, ни в коем случае не выкладывай, но мы тебя поддерживаем. Есть куча людей, которые просто молча поддерживают и как бы боятся мне об этом сказать, потому что они не готовы столкнуться с тем, с чем столкнулась я. Доходит до того, что кто-то там прокомментирует, да, ну, какой-нибудь там дагестанский мужчина или дагестанская покрытая женщина, ну, в мою пользу. И на них обрушивается шквал как бы возмущенных сообщений в директ. И они такие, нет, мы не готовы это вытерпеть, мы не готовы это вынести, поэтому мы будем молчать. Здесь я готова, потому что ничто не может мое это ядро, мой этот стержень поколебать и заставить меня сомневаться в себе.
Вот та ситуация, которая с детьми случилась, решение суда и то, что ты разлучена оказалась с детьми там, на какое-то время, вот это тоже, получается, цена той свободы, которую ты добивалась?
Это цена свободы моих детей уже. Это цена свободы моих детей. Не только моя. Здесь уже речь идет о нас, о всех. Я не хочу, чтобы мои дети были необразованные, чтобы у них сложился такой долгий путь, который сложился, допустим, у меня. То есть я шла к себе очень долго. Я не хочу этого своим детям. Я хочу, чтобы они изначально понимали, что это там красное, а это фиолетовое, а это белое. И что мир многогранный, и что люди совсем разные, что мир не заканчивается рамками Дагестана и тем, как здесь как бы живут, ну, большая часть там населения, да, в какой-то своей замкнутой экосистеме. Здесь речь уже о их свободе, и я готова эту цену за их свободу платить.
Только в октябре 2021 года в присутствии представителей органов опеки и под контролем судебных приставов Нине, наконец, вернули ее троих детей. Серия «Разные» — это совместный проект изданий «Гласная» и «Новая газета». Он о людях, которые не вписываются в рамки нынешнего российского общества, становясь невидимыми для большинства, другими. Мы хотим, чтобы их услышали. Расскажите об этом подкасте своим друзьям и напишите нам отзыв. Так выпуски послушает гораздо больше людей. Историю Нины можно прочитать на сайтах «Новой» и «Гласной». Все ссылки есть в описании. Над выпуском работали журналист Светлана Анохина, редактор Ольга Боброва, композиторы Алина Ануфриенко и Александр Глушков, звукорежиссер Федор Балашов, диджитал-продюсер Ирина Быкова, ведущая Наталья Жданова, авторы и продюсеры проекта Юлия Счастливцева и Павел Каныгин.